Фредерик Мариетт. Корабль-призрак. Глава первая. В половине 17-го столетия на окраине небольшого, но укрепленного городка Тернёзе, лежащего на правом берегу Шельды, почти напротив острова Вальхерин, виднелся несколько выдвинувшийся вперед по сравнению с другими домами, еще более скромными, небольшой, но весьма опрятный домик, построенный во вкусе того времени. Передний фасад его был окрашен в густо-оранжевый цвет, а оконные рамы и ставни были ярко-зеленые. До высоты, приблизительно 3 футов от земли, стены его были облицованы белыми и синими кафелями, расположенными в виде шахматной доски. К дому прилегал небольшой садик, обнесенный низенькой живой изгородью и окруженный глубокой, наполненной водою канавой, настолько широкой, что через нее нелегко было перескочить. Через эту канаву, как раз против входной двери дома, был перекинут узенький железный мостик с вычурными железными перилами для большей безопасности посетителей. Но в последнее время яркие краски на доме потускнели. Несомненные признаки упадка сказывались в оконных рамах, дверных косяках и других деревянных частях строения. Синие и белые кафели во многих местах вывалились и не были заменены новыми. Что когда-то домик этот был устроен и содержан с величайшей заботливостью, было так же ясно, как и то, что теперь он был заброшен и запущен. Внутреннее помещение дома, как в нижнем, так и в верхнем этаже, состояло из 2 больших комнат на лицо и 2 более тесных, выходящих во двор. Передние комнаты могли быть названы большими лишь по сравнению с 2 задними, так как и они имели всего только по 1 окну. Верхний этаж, по обыкновению, был приспособлен для спален. В нижнем же этаже 2 маленькие комнаты были теперь превращены 1 в прачечную, а 2 — в кладовую, тогда как 1 из передних комнат представляла кухню и была украшена большими полками, на которых ярко начищенная медная кухонная посуда горела как жар. Кухня была чрезвычайно опрятна и красива, хотя обстановка ее могла быть названа скорее бедной. Даже белый пол в ней был так чист и так гладок, что в него можно было глядеться как в зеркало. Массивный деревянный стол и 2 стула с деревянными сиденьями, да еще маленькая мягкая кушетка, очевидно, принесенная сюда сверху, из 1 из спален, составляли всю меблировку этой комнаты. 2 большая комната была обставлена как гостиная. Но какого рода была эта обстановка, теперь никто не мог сказать, так как ничей глаз не проникал в эту комнату вот уже почти 17 лет. Все эти года комната оставалась запертой и недоступной даже для обитателей этого дома. В кухне находились 2 лица. Одно из них была женщина, на вид лет 40, измученная и страдавшаяся, со следами несомненной красоты в тонких, изящных чертах ее лица и больших темных глазах. Но черты эти вытянулись, исхудали, а тело стало как бы прозрачным и бескровным. Лоб ее, когда она задумывалась, покрывался глубокими морщинами, а глаза иногда вспыхивали таким странным огнем, что у вас невольно являлась мысль о безумии этой женщины. По-видимому, здесь было какое-то глубокое, неизлечимое давнишнее горе, с которым она никогда не расставалась. Какое-то хроническое удрученное состояние, от которого ее могла избавить только 1 смерть. Она носила на голове вдовий чепец, как это было тогда в обычае, и была одета весьма тщательно, опрятно и аккуратно, хотя все, что было на ней, было далеко не новое и сильно поношено. Она сидела на кушетке, как видно, принесенной сюда ввиду ее болезненного состояния. Другое лицо сидело на краю большого стола, стоявшего посреди комнаты. Это был полный, здоровый, цветущего вида юноша, лет 19 или 20. Черты его лица были правильны, красивы и полны отваги и энергии, а вся фигура дышала силой и мощью, далеко не дюжинной. Глаза его смотрели смело и уверенно, и когда вы глядели на него, как он, сидя на столе, по-детски болтал ногами в воздухе, беззаботно насвистывая какой-то избитый мотив. У вас невольно являлось представление, что это бесстрашный, смелый и отчаянный юноша, которого трудно чем-либо запугать или заставить отказаться от распринятого решения. «Не уходи в море, Филипп, прошу тебя! Обещай мне, что ты останешься здесь со мной! Обещай мне это, дитя мое!» — молила бедная женщина, протягивая к юноше молитвенно сложенные руки. «А почему же мне не отправиться в море, матушка?» — возразил Филипп. «Что пользы из того, что я останусь здесь, чтобы подохнуть с голода? Клянусь честью, это немногим лучше. Должен же я сделать, наконец, что-нибудь и для себя, и для тебя. А что другое могу я сделать, как не стать моряком? Мой дядя Ван дер Деккен предлагает мне взять меня с собой, обещая при этом приличное жалование. Житье мне будет хорошее на судне, а моего заработка будет хватать тебе на безбедное существование здесь, дома. Выслушай меня, Филипп, дитя мое. Я умру, если ты меня оставишь. Ты у меня один на белом свете. Если ты меня любишь, сын мой, а я знаю, что ты меня любишь, не оставляй меня, прошу тебя. А если ты уж непременно хочешь уйти в люди, то хоть не уходи в море». Филипп не сразу ответил. Он продолжал тихонько насвистывать, а мать его горько плакала. «Быть может, ты так настаиваешь на этом потому, что мой отец погиб в море?» — спросил он наконец. «Ах, нет, нет!» — воскликнула несчастная женщина. «Видит Бог! Видит Бог что? Договаривай, матушка!» «Нет, нет, ничего. Будь милостив, Господи! Сжалься надо мной, сжалься!» — воскликнула несчастная мать, соскользнув с кушетки на пол и, встав на колени, стала шептать усердную горячую молитву Богу, ища у него помощи и поддержки. Наконец, она поднялась с колен и заняла свое прежнее место на кушетке. Лицо ее было спокойнее, чем прежде, и в глазах не виднелось уже прежнего отчаяния. Филипп, за все это время не проронивший ни слова из уважения к возбужденному состоянию матери, теперь снова обратился к ней. «Послушай, матушка, ты просишь, чтобы я оставался на суше и голодал здесь вместе с тобой, что, ты сама понимаешь, не особенно весело. На это я скажу тебе вот что. Та комната, что рядом с этой, стоит запертая с тех пор, как я себя помню. А какая тому причина, ты никогда не хотела сказать мне. Но однажды, я помню, когда у нас с тобой не было хлеба, и мы не смели надеяться на скорое возвращение дяди, а ты почти обезумела от отчаяния, как это с тобой вообще случается, я помню, как ты тогда сказала».
«Что я тогда сказала?» — с тревогой в голосе спросила бедная женщина. «Что я тогда сказала, Филипп?»
«Ты сказала, что в той комнате есть достаточно денег, чтобы спасти нас. Но затем ты стала плакать и рыдать и кричала, что лучше умереть. Теперь я желаю знать, что там есть в этой комнате и почему она остается запертой столько лет. И я говорю тебе, матушка, или я узнаю об этом, или же уйду в море. Одно из двух». При первых словах Филиппа измученная женщина вдруг как бы застыла и осталась неподвижна, как каменная статуя. Затем губы ее постепенно раскрылись, глаза расширились, и казалось, что она утратила способность говорить. Она прижала руки к груди, словно хотела сдавить ее или вырвать с корнем мучительную боль, и вдруг упала лицом вперед, и изо рта ее широкой струей хлынула кровь. Филипп проворно соскочил со стола и кинулся к ней, подоспев как раз вовремя, чтобы не дать ей упасть на пол. Он бережно уложил ее на кушетку и с беспокойством смотрел на сильное кровоизлияние. «Матушка, матушка, что с тобой?» — воскликнул он голосом, полным отчаяния. Но мать долго не могла ему ответить ни слова. Она только повернулась на бок, чтобы не захлебнуться кровью, и вскоре белоснежный пол окрасился целой лужей алой крови. «Говори, дорогая матушка, что мне делать? Как мне помочь тебе? Чего тебе дать? Боже милосердный, что это такое?»
«Это смерть, сын мой, смерть», — наконец проговорила бедная женщина, впадая в бессознательное состояние от громадной потери крови.
Филипп, страшно озабоченный, кинулся вон из кухни и стал звать соседей на помощь. А когда те пришли и обступили больную, то он побежал, что есть духу, к врачу, жившему на расстоянии одной мили от его дома, к некому Пуцу, маленькому жалкому старикашке, жадному и бессердечному, но прославившемуся своим искусством и знанием. К счастью, Филипп застал старика дома и, конечно, стал настоятельно требовать, чтобы он немедленно отправился к больной.
«Я приду, это вне всякого сомнения»,
— сказал Пуц, говоривший весьма плохо на местном наречии.
«Но, Минейр ван дер Деккин, кто мне заплатит за мои труды?»
«Кто вам заплатит? Мой дядюшка. Конечно, как только он вернется домой».
«Ваш дядюшка шкипер ван дер Деккин? Нет, Минейр, он уже должен мне 4 гульдена и должен их очень давно. А кроме того, и он, и его судно могут потонуть».
«Он заплатит вам и те 4 гульдена, а также и за этот ваш визит!» — с бешенством воскликнул Филипп. «Только идите со мной сейчас же, иначе пока вы здесь припираетесь со мной, моя мать может умереть!»
«Простите меня, молодой человек, я не могу отправиться. Я сейчас вспомнил, что должен посетить ребенка господина бургомистра в Тернозе», — проговорил Пуц.
«Так вот, что я вам скажу!» — воскликнул Филипп, весь красный от гнева. «Или вы сейчас же добровольно пойдете со мной, или я вас силой стащу к моей матери. Выбирайте любое, но знайте, что шутить с собой я не позволю». На этот раз Минейр Пуц несколько смутился, так как решительный нрав Филиппа был всем известен.
«Я приду немного погодя, Минейр Филипп, если только смогу».
«Нет! Вы пойдете сейчас, жалкий корыстолюбец, сию же минуту!» — закричал Филипп, схватив его за воротник и выталкивая из дверей дома.
«Злодей! Убийца!» —
кричал Пуц, теряя под ногами почву, увлекаемый неукротимым молодым человеком, не внимавшим ни его воплем, ни его мольбам. Наконец Филипп остановился, заметив, что старик весь почернел. «Что же, задавить мне вас, что ли, чтобы заставить идти со мной? А идти вас я все-таки заставлю, живого или мертвого, а заставлю».
«Хорошо!» — прошипел Пуц. «Я пойду с вами, но сегодня же засажу вас в тюрьму. Что касается вашей матушки, то я ни за что на свете... Нет! Ни за что на свете не сделаю для нее ничего, решительно ничего!»
«Имейте в виду, Минейр Пуц, — возразил Филипп, — что как жив Бог, видящий нас с вами, я задушу вас здесь на месте, если вы не пойдете со мной. И если, придя на место, вы не сделаете для моей матери все, что только в ваших силах, я задавлю вас там, у ее постели. Вам должно быть известно, что я всегда исполняю свои обещания. А потому примите мой совет, последуйте за мной и исполните ваш долг. И вам будет уплочено все до последней копейки, даже если бы мне пришлось для этого продать мой последний камзол». Вероятно, это последнее уверение Филиппа подействовало на старика сильнее всех угроз. Этот тщедушный маленький человечек в руках сильного, здорового юноши казался беззащитным ребенком в руках сказочного великана. Жилище маленького доктора стояло совершенно в стороне от других жилых строений, посреди пустыря, и он не мог рассчитывать на чью-либо постороннюю помощь ранее, чем в каких-нибудь 100 шагах от дома ван дер Деккина. А потому Пуц решил следовать за Филиппом. Во-первых, потому что Филипп обещал заплатить ему, а во-вторых, потому что он не мог поступить иначе. Порешив таким образом, Минейр Пуц поспешил к больной. Придя к ней, они нашли бедную женщину на руках двух ее соседок, смачивавших ей виски уксусом, чтобы привести в чувство. К больной уже вернулось сознание, но она не могла еще говорить. Пуц приказал немедленно перевести ее наверх и уложить в постель, и, дав ей принять какое-то средство, поспешил с Филиппом за необходимыми лекарствами.
«Вы, вернувшись, сейчас же дадите принять это вашей матушке», —
проговорил он, вручая Филиппу баночку с лекарством.
«А я отправлюсь теперь к ребенку бургомистра и после того снова вернусь к вам».
«Смотрите, не обманите меня», — сказал Филипп, сопровождая свои слова угрожающим взглядом.
«Нет-нет, Минейр Филипп, я бы не поверил вашему дядюшке, но вам я, безусловно, верю. Вы обещали мне заплатить, и я знаю, что вы всегда держите свое слово. Через час я буду у вашей матушки, а вам надо теперь спешить к ней».
Филипп бегом направился к своему дому. После того, как больная приняла лекарство, кровотечение совершенно прекратилось. Через полчаса она могла уже, хотя и слабым, чуть слышным шепотом, высказать свои желания сыну. Когда маленький доктор вернулся, он тщательно осмотрел свою пациентку, затем сошел вместе с ее сыном вниз в кухню.
«Минаир Филипп», — сказал он, — «видит Бог, что я сделал для вашей матушки все, что мог. Но должен сказать, что едва ли можно надеяться, что она когда-нибудь встанет на ноги. Она может прожить день, два, не больше. Но я в этом не виноват, Минаир Филипп», — добавил он униженным тоном, как бы опасаясь чего-то.
«Ну что же, видно, такова воля Божья», — мрачно промолвил юноша.
«И вы заплатите мне, не правда ли, Минаир Вандердекен?»
— продолжал доктор, выждав минутку.
«Да, да, заплачу!»
— громовым голосом крикнул Филипп, как бы вдруг очнувшись от раздумья. Немного погодя, Пуц продолжал.
«Приходить мне к вам завтра, Минаир Вандердекен. Имейте в виду, что это будет стоить вам еще один гульден. Хотя в сущности бесполезно тратить деньги и время. Больше ничего сделать нельзя».
«Придите завтра. Приходите хоть каждый час. Если хотите, насчитывайте сколько хотите. Я все заплачу. Можете быть спокойны», — сказал Филипп, презрительно кривя рот.
«Это, конечно, как вам будет угодно. Ведь как только она умрет, дом и вся движимость будут ваши. И вы, конечно, продадите все это. Да-да, я приду. У вас будет достаточно денег, чтобы заплатить мне и за несколько визитов. И позвольте вам сказать, Минаир Филипп, если вы будете сдавать этот дом, то я желал бы, чтобы вы предложили его мне».
В этот момент Филипп вдруг занес руку, точно собираясь схватить и раздавить маленького Пуца, который благоразумно поспешил отскочить в угол.
«Я хотел сказать, что лишь после похорон вашей матушки»,
заискивающим, виноватым тоном поспешил исправиться Минаир Пуц.
«Уходите, жалкий вы человек! Уходите отсюда!»
— воскликнул Филипп, закрывая лицо обеими руками и опускаясь на залитую кровью кушетку.